Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы поговорим о последних политических событиях, о появлении преемника Владимира Путина. Сегодня наш гость в студии — секретарь партии «Справедливая Россия» Николай Левичев. Я так понимаю, что и будущий депутат Государственной Думы с определенными полномочиями во фракции «Справедливая Россия». Но не будем опережать события. Я назову телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатно для жителей всех регионов России. Можно будет задать свои вопросы. Пейджер в Москве 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». СМС можно посылать сообщение плюс 7 903 743 2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что задавайте свои вопросы нашему гостю, и мы начнем, собственно, с события понедельника. Владимир Путин определил, кого он поддержит на выборах президента: первого вице-премьера Дмитрия Медведева, бывший глава администрации президента, в прошлом преподаватель юридического факультета Петербургского университета, еще раньше советник мэра Собчака, был членом руководства лесопромышленной компании «Илимпалп», и даже пишут вот уже сегодня, что в какой-то момент контролировал 20% акции этой довольно крупной компании. Так что человек не бедный, что неплохо. Коллеги пишут: в понедельник в России фактически состоялась передача власти от президента Владимира Путина его преемнику, и замечают, что сначала явилось миру детское движение «Мишки», а затем предъявили и фигуру следующего президента Медведева. Не случайно. Благословение преемника было облечено в достаточно забавную сцену выдвижения Медведева от имени четырех партий на встрече с президентом. И Владимир Путин сказал, что он согласен с такой замечательной кандидатурой. Я обращусь к господину Левичу. Николай Владимирович, как вот все решалось? Вы близки к Сергею Миронову, он участвовал в этой встрече. И вот я читаю: все решилось на консультациях «Единой России» и «Справедливой России» в субботу. А где эти консультации проходили? Вообще, что вот об этом предварительном этапе известно?
Ну, если кто не знает, значит, да, те, кто смотрит телевизор регулярно, могут догадаться, что по субботам проходит заседание Совета Безопасности, постоянными членами которого являются спикеры обеих палат парламента, поэтому у них была возможность в субботу встретиться, да, и продолжить свое общение уже конфиденциально.
Ну что ж, а потом все увидели вот эту, собственно, сцену интронизации или прединтронизации, потому что, собственно, официальное выдвижение господина Медведева на пост президента России состоится на съезде «Единой России» 17 декабря. То есть право выдвижения отдали «Единой России», ну а «Справедливая Россия», как она будет участвовать в этом процессе? Наверное, вам немножко обидно, что вот вы не можете тоже взять и выдвинуть будущего, возможно, будущего президента.
Ну, мы же не в песочнице играем, чтобы, значит, обижаться на партнера, который локтем тебя задел. Значит, мы совершенно нормально к этому относимся. Если вы посмотрите публичное высказывание Сергея Миронова в конце прошлой недели, да, мы уже предваряли это событие соображениями о том, что партия «Справедливая Россия» могла бы поддержать беспартийного кандидата в президенты, которого поддержали бы и другие политические партии.
Ну, то есть по всем параметрам проходит: беспартийный, собственно, с опытом работы в высших органах власти, юридическое образование. Вот было такое сообщение: во вторник представители партии, видимо, этих четырех, которые участвуют в процессе выдвижения, намерены задать, цитирую, Медведеву вопросы, поговорить, посоветоваться, услышать его точку зрения. Ну, я не знаю, будете вы участвовать или нет, вы бы что спросили вашего кандидата?
Ну, значит, вопросов, конечно, много, да, но я хочу подчеркнуть, что Дмитрия Анатольевича Медведева мы узнали не вчера.
Вы лично с ним давно знакомы?
Ну, значит, например, лично в марте 2003 года Дмитрий Анатольевич Медведев сидел рядом со мной в президиуме первого съезда Российской партии «Жизни». Он зачитывал приветствие президента Владимира Путина этому съезду. Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев — человек, которому мы передавали демографическую концепцию демографической политики, разработанную Российской партией «Жизни». Значит, это человек, который, ну вот я здесь цитирую Бориса Грызлова, да, является социально ориентированным кандидатом в президенты. Поэтому Нас очень устраивает то, что человек, который последние два года занимался выработкой социальной политики государства, да, претендует на высший руководящий пост в стране.
Да, а что вы все-таки будете делать? Вот вы будете какой-то проводить свой форум или что? Или это будет какой-то совет партии, где вы поддержите его движение?
Мы приняли решение провести 22 декабря заседание Центрального совета партии. Это орган, который руководит партией в промежутке между съездами. Орган достаточно представительный, в него входит около 1,5 сотен человек, представляющих все региональные организации. Поэтому мы посчитали, что вот для политической поддержки партии, да, в уставе у нас написано, что Центральный совет разрабатывает и принимает документы, определяющие позицию партии по важнейшим общественно-политическим вопросам. Мы считаем, что в данной ситуации этого будет достаточно.
Хорошо. Вот реакция оппозиции. КПРФ не приглашали, так как мы являемся единственной оппозиционной силой. Все остальные клоны, заявил секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин. Приглашались только карманные партии, чтобы устроить клоунаду, заявил зампред политсовета СПС Леонид Гозман. А вот Жириновский, между прочим, его тоже не пригласили. Уж не знаю почему, может быть, в силу его специфической репутации, говорит... А могут и переиграть, Николай Иванович. Не боитесь, что в какой-то момент может пойти такая комбинация? Вот вы, все партии «Единая Россия» и другие, которые к ней присоединились, поддерживаете господина Медведева, а потом, например, движение за Путина вдруг выдвигает, ну, какого-нибудь господина Иванова. Вот, и после этого происходит такое соперничество людей из похожего лагеря. Невозможна такая ситуация?
Ну, давайте переживать неприятности по мере их поступления. Мы сейчас можем много чего нафантазировать. Да? Ну, так сказать, мне представляется такой ход развития событий нецелесообразным. Да? Значит, и понятно почему. Потому что, как не перестают сообщать слушателям и зрителям в последние дни, да, значит, рейтинг поддержки партии «Единая Россия», список которой на выборах в Госдуму возглавлял Владимир Путин, приплюсованный к рейтингу, который заработала партия «Справедливая Россия», составляет практически 70%. Значит, даже если считать не от количества голосовавших, да, а от общего числа избирателей, это все-таки очень значительная цифра, это практически 50 миллионов человек. Да, поэтому, во всяком случае, в любых комбинациях кандидатура Дмитрия Анатольевича может рассматриваться как серьезная кандидатура, да, для того, чтобы принять участие в президентской кампании.
Я напоминаю слушателям Радио Свобода, в эфире программа «Время политики», в прямом эфире микрофона Михаил Соколов, наш гость в студии, один из лидеров партии «Справедливая Россия» Николай Левичев, телефон 8 800 200 22 12. Ну, давайте мы примем звоночек из Москвы, чтобы немножко разнообразить нашу беседу. Александр, пожалуйста, ваш вопрос Николаю Левичеву.
Здравствуйте, у меня два вопроса. Вот тут Радзиховский разливался соловьем по поводу Медведева. И прозападный он, и либеральный. Но ведь Путина избрали за реальные дела и на Кавказе, и с олигархами, а не за то, что его назначил ненавистный всем Ельцин. Разве народ стерпит новую отрыжку ельцинизма? И второе. Кто сказал, что Медведев получит всю власть, которую сейчас имеет Путин? После выборов и до ухода в отставку Путин и две трети, которые имеет «Единая Россия», вполне могут изменить Конституцию. Премьером может стать Иванов, который, кстати, намного авторитетнее у силовиков. А для Путина могут создать Центральный военный совет.
Прям как в Китае. Ну, у вас замечательная концепция по всем пунктам. Есть ответы, по-моему, даже без нас. Но тем не менее. Итак, про отрыжку ельцинизма. Давайте начнем. Вот был вопрос, собственно. Ну, кстати говоря, эта тема, она действительно раскручивается. Вот господин Белковский пишет. Назначив Медведева, который в свое время, 2005 год, был рекомендован на позицию преемника Александра Волошиным и Романом Абрамовичем, уходящий президент прочертил прямую линию преемственности с 96 года в 2008. Так что вот волнуются люди, что это не путинизм будет, а ельцинизм. Что скажете?
Ну, я скажу одно, да. Значит, я публичный политик, занимаюсь публичной политикой, значит, какими-то там, значит, подковерными делами, значит, мы не занимаемся. Мы поддерживаем Дмитрия Анатольевича Медведева в публичном пространстве, так сказать, вот из этого мы исходим.
А вот насчет возможности перемещения или, точнее, создания такого тандема Медведев-Иванов. Один бывший вице-премьер становится президентом, а другой становится премьер-министром. Возможна такая комбинация?
Ну, опять же, вы мне предлагаете, значит, рассуждать в сослагательном наклонении.
Ну, это да? же политология.
Возможны любые комбинации, да, и, так сказать, если мы начнем их перечислять, не только эти, да, так сказать, то у нас как раз время передачи и закончится.
Но это может быть сильная власть или нет, например? Два человека, имеющих достаточно высокий рейтинг. Там вот в течение года они все время соревновались, да, примерно с одним уровнем были. Около 30% поддержки избирателей, если не участвует Владимир Путин. Один из них выигрывает одни выборы и становится, и делает своим, так сказать, выдвиженцем второго.
Знаете что, значит, если верить рейтингам, да, то рейтинг Виктора Алексеевича Зубкова за те несколько месяцев, которые он занимает пост председателя правительства, по-моему, уже там под 10% поднялся, да?
Выше.
Ну, вот видите.
Но не догнал ни того, ни другого, ни Иванова, ни Медведева.
Ну, динамика какая, тенденция какая, да? Поэтому, значит, сегодня еще не вечер, значит, что мы будем рассуждать? Мне нравится, что, наконец-то, после всех каких-то вот размышлений на эту тему, значит, в публичном пространстве сформулирована позиция, которую поддержали 4 политические партии, которую поддержал действующий президент. Вот, так сказать, давайте обсуждать эту публичную позицию. Значит, если будут заявлены иные публичные позиции, значит, я буду только рад, если будет предоставлена возможность их, опять же, публичного соревнования друг с другом.
Давайте мы еще об одной публичной позиции, тем более, что это событие сегодняшнего дня и событие субботы. Михаил Касьянов в понедельник сдал в Центр избирком 500 подписей для регистрации инициативной группы по выдвижению своей кандидатуры на выборы 2008 года, рассказывает Максим Ярошевский.
В Центральную избирательную комиссию Михаил Касьянов пришел в окружении своих сторонников по Народно-демократическому союзу. В руках экс-премьер держал красную папку с символикой РНДС. «Поезд тронулся», — заявил на входе в ЦИК бывший глава правительства и в сопровождении адвоката вошел внутрь здания. С сегодняшнего дня и у оппозиционного Михаила Касьянова появилась счастливая цифра, с которой он идет на мартовские выборы.
Дата принятия. 13 часов записали. Только что как закончили проверить, записали. Это дата, цифра, будем считать, будет у нас счастливой. У меня, кстати, жена родилась 13 числа и много других хороших событий по 13-м происходило.
В случае, если подписи для регистрации инициативной группы в ЦИКе подтвердят, в 70 российских регионах начнут работать сборщики подписей. Их около 12,5 тысяч. Уже сегодня оппозиционный политик готов к давлению со стороны властей.
Я думаю, что власти, безусловно, будут чинить всяческие проблемы. И мне лично, я думаю, что истории какие-нибудь новые будут появляться, а может, старые какие-нибудь истории. Значит, ну, поскольку кампания началась, и, безусловно, развивается ситуация, которая очень скоро, в марте месяце, завершится. И власти это чувствуют, поэтому сейчас их будут нервные действия, всякие наверняка будут в отношении нас производиться.
В субботу в Московском дворце молодежи прошло собрание инициативной группы по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом на выборы президента. Сам лидер говорил о своем желании участвовать в них и о необходимости смены нынешней власти.
Мы подходим к очень важному перекрестку в пути развития страны. Либо мы пойдем по магистральному пути строительства цивилизованного, нормального европейского государства, либо мы продолжим скатываться в эту пропасть, куда нас ведет нынешняя власть. В тоталитарный тупик. Мы навсегда можем скатиться в категорию стран третьего мира.
Своего лидера, как могли, поддерживали делегаты РНДС. Светлана Лейко из Пензы отметила не только профессионализм Михаила Касьянова, но и его честность и доброту.
Мы верим в то, что ни должности, ни богатство не изменит Михаила Михайловича. Он такой. Только таким и должен быть кандидат в президенты России. Добрым, внимательным и порядочным. Пришедшим к 50-летию, не запятнав своей биографии бессмысленными жертвами нынешней политики.
Визит экс-премьера в Центр избирком завершился пешей прогулкой Михаила Касьянова и его сторонников по Красной площади.
Максим Ярошевский рассказал нам о событиях вокруг Михаила Касьянова. Я обращаюсь к Николаю Олевичу. Вот как вы оцениваете кандидата, который будет конкурировать с господином Медведевым? Между прочим, и тот, и другой работали с Владимиром Путиным. Только один во власти теперь, а другой в оппозиции.
Ну, просто какую-то рождественскую сказочку нам сейчас ваш корреспондент Ярошевский продемонстрировал, да, так сказать, особенно насчет каких-то там астральных предпосылок. Вот. Ну, вот я бы, значит, упор сделал на слово, так сказать, что, так сказать, богатство не помешает Михаилу Михайловичу Касьянову выйти из элитарного тупика, в котором он находится в последнее время.
Ну, знаете, я же говорю, Дмитрий Медведев тоже человек не бедный, работал в таких компаниях, где немалые деньги платят, и был акционером. Так что и тут можно, знаете ли, разыграть и эту карту. Если вы начнете раскручивать, так сказать, тему каких-то бизнесов господина Касьянова, вам укажут, что, собственно, и ваш соперник, ваш, точнее, кандидат тоже человек, и представляющий крупный капитал, в конце концов. Ну, давайте мы еще раз послушаем слушателей. Вот, извините за тавтологию, Вячеслав Иванович из Костромы, пожалуйста.
Я вот что хочу сказать. Я не буду говорить о фамилиях, там, Медведев, Касьянов. Я хочу сказать вот что, прочитать. «Прости, народ, прости меня, Россия, за все плачу несчастная страна, и надо же, чтобы возвратилось время, опять не изменившись ни хрена». Дело в том, что одна партия вот победила, в принципе, Единая Россия, а это для страны повторный путь, и это очень плохо. Вот хотя бы к этой партии, еще такую, как в Америке, ведь две партии очень сильные. Партия слонов и партия еще, забыл как называться, консерваторы и демократы. Вот и у нас бы так. А в принципе, лица менять для меня, вот рядового слушателя или там читателя, это все равно.
Вячеслав Иванович, спасибо. Я к Николаю Владимировичу Левичу обращусь. Ну что, не справилась ведь ваша партия с ролью второй такой силы, как республиканцы и демократы в Соединенных Штатах? Не вытянули? У них 64, а у вас там 7,5 получилось.
Нашей партии отроду год, а не 200, да? Значит,
поэтому Единой России еще, тоже не 200.
Еще не вечер. Вот, значит, я могу Вячеслава Ивановича поддержать в его стремлении не допустить политического монополизма. Это один из главных тезисов, с которым мы шли на выборы. И именно в силу того, что мы этот тезис активно отстаивали, самоотверженно отстаивали, нас поддержало 5,5 почти миллионов избирателей. И заверяю вас, Вячеслав Иванович, что со временем, да, очень скоро партия «Справедливая Россия» подрастет и будет выступать той самой силой, которая не даст повернуть страну по пути возвращения к монополизму политическому, к однопартийности.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, что вы не дадите повернуть, что вы альтернатива, и в то же время сливаетесь сразу же на первой же политической крупной акции после парламентских выборов, тут же сливаетесь с той партией, которая, собственно, и подозревается и в монополизме, и в том, что тот результат, которым она гордится, там 64,5%, достигнут, мягко говоря, не сильно законными способами. По крайней мере, согласитесь, что те результаты, которые были в Мордовии, в Чечне и там еще в нескольких республиках там под 100% голосов, они вызывают совершенно законные подозрения. Я думаю, что ваши активисты тоже вам сообщали о том, что в этих местах творилось.
Да, мы тоже, значит, констатируем удивительные национальные особенности, как мы называем, да, так сказать, при проведении избирательной кампании. И тем не менее, значит, я подчеркиваю, да, что почему возможно коалиция по выдвижению кандидатов в президенты, да, потому что партия «Единая Россия» на своем съезде собирается выдвинуть не лидера своей партии и даже не члена своей партии, а беспартийного Дмитрия Анатольевича Медведева, человека, который хорошо известен. Последние 2 года он был на виду у всей страны. Значит, можно судить о его деятельности по тем делам, которые реально делались, да, и со своей стороны мы хотели бы участвовать в этой политической ситуации, формируя ту повестку дня, которая стоит и перед Государственной Думой, и перед государством в целом. Обратите внимание, я просто не мог не порадоваться сегодня в том кратком сообщении, которое передавалось в эфире. Значит, Борис Вячеславович Грызлов произнес несколько ключевых слов, с которыми мы начинали, опять же, значит, в 2002 году политическое бытие Российской партии «Жизнь», да, значит, где у нас в уставе в качестве цели было записано повышение качества жизни. За эти 5 лет, видите, эти слова, эти понятия, эти цели стали уже общим местом. И, значит, если деятельность партии «Единая Россия» не на словах, а на деле будет способствовать улучшению социального самочувствия российских граждан, значит, мы не будем вставать в позу, а мы будем, значит, всячески поддерживать ее в этом. Другое дело, что если это останется словами, да, а по-прежнему будет пылиться на полках, как уже 5 лет пылится закон о проект закона о противодействии коррупции, да, значит, если по-прежнему не будет, значит, пенсионная реформа модифицироваться, да, если по-прежнему не будет проведена реформа доходов населения, значит, вот тут мы будем поднимать свой голос и будем поддавливать партию власти для того, чтобы она действовала в интересах большинства россиян.
Странно это выглядит. Вы то говорите, что вы готовы были объединяться с КПРФ, то теперь слились с «Единой Россией». Вот
да,
в
ни,
этом...
да ни с кем мы не слились. Зачем? Политика — это искусство возможного. Да? Вообще говоря, политика — это есть постоянное создание коалиции. Да? И, значит, если мы сейчас, наконец, на каких-то судьбоносных для страны моментах, да, значит, вот эту азбуку политической культуры начинаем наконец постигать, я считаю, что мы делаем шаг в направлении движения вперед к цивилизованному европейскому государству. Я вернусь к тому, о чем сегодня говорил Касьянов, да, значит, у нас другие представления о путях к цивилизованному европейскому государству. Мы сейчас, как известно, очень активно занимаемся процедурой вступления в Социнтерн. Это очень авторитетная международная организация, куда входят партии, значит, около 165 партий 130 стран, половина из которых в своих странах являются правящими партиями. Вот буквально несколько дней назад, значит, я с Сергеем Мироновым встречался с руководством шведских социал-демократов. Мы им рассказывали о том, как мы сумели пройти в парламент, как мы готовили платформу политическую, как мы ее обкатывали, издав миллионными тиражами, значит, с населением страны, как мы учитывали интересы избирателей. И они были удивлены и сказали: да, это действительно социал-демократический подход.
Ну что ж, мы дальше поговорим о Социнтерне тоже, о партии «Справедливая Россия». Один из руководителей — Николай Левич, в студии «Радио Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Азербайджане освобожден из-под ареста Ильгар Насибов, корреспондент «Радио «Свободная Европа», «Радио «Свобода». Городской суд Нахичевани отменил сегодня свой же приговор, вынесенный на прошлой неделе. Официальное выдвижение кандидатуры первого вице-премьера России Дмитрия Медведева на пост главы государства состоится на съезде «Единой России» 17 декабря. Владимир Путин поддержал кандидатуру Медведева. Российские правозащитники создадут единый независимый центр по защите неправительственных организаций – Комитет гражданской безопасности. Житель города Ковров Владимирской области заплатит штраф 10 тысяч рублей за оскорбление в интернете губернатора Николая Виноградова. В Минске более 1000 человек вышли на митинг протеста против ограничения прав индивидуальных предпринимателей. Теперь им разрешено нанимать на работу только близких родственников. Число жертв кораблекрушения в Эгейском море превысило 50. Катастрофа произошла в субботу у западного побережья Турции. Затонуло судно с нелегальными иммигрантами. В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира за этот год. Лауреатами премии стали бывший вице-президент США Альберт Гор и группа экспертов ООН по изменению климата. Город Басра на юге Ирака через 2 недели полностью перейдет под контроль иракских сил безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Франция заключила с Ливией контракты на сумму 10 миллиардов евро. Об этом сообщил президент Франции Николя Саркози во время визита ливийского лидера Муаммара Каддафи. На польском государственном телевидении начал работать новый информационный канал, предназначенный для граждан Белоруссии. Израиль стал четвертым в мире экспортером оружия после США, России и Франции, заявляет Министерство обороны страны. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов, студия «Радио Свобода», секретарь партии «Справедливая Россия» Николай Левичев и будущий депутат Государственной Думы. Ну, раз уж мы начали говорить о партийных делах, я думаю, что надо немножечко поговорить о том Центральном Совете, который был на днях. Вот я смотрю, там в партии такая чистка произошла. Был исключен бывший лидер Свердловского отделения Евгений Ройзман, писатель Сергей Шаргунов, который в какой-то момент был даже на третьем месте в списке. И интересная история о «Справедливой России» в Кировской области. Я попросил нашего корреспондента Екатерину Лушникову поискать руководителя или бывшего руководителя регионального отделения, там Игоря Касьянова, который призывал поддержать на выборах не Миронова, а Путина.
Побеседовать с Игорем Николаевичем.
А вы кто?
Екатерина Лушникова, журналист.
Так, вот я думаю, чем вам помочь, потому что его пока нет на месте. А после обеда можете перезвонить? Вдруг он появится.
Хорошо? Может быть, мне подъехать к вам и подождать его?
Вы можете ждать целый день. Иногда бывает так.
Только так в последнее время и бывает у бывшего руководителя Кировского регионального отделения «Справедливой России» Игоря Касьянова. С тех пор, как он торжественно вышел из этой партии, призвав своих сторонников голосовать за Путина и «Единую Россию», застать его на рабочем месте стало практически невозможно. Между тем, рядовые избиратели в районах области, несмотря на скандал в региональном отделении, голосовали за «Справедливую Россию» ее лидера Сергея Миронова, говорит жительница поселка Верхошижемье Татьяна Бажина.
Во-первых, понравилась программа, вот. Во-вторых, нравятся взгляды лидера, а в-третьих, ну, это какая-то альтернатива «Единой России», потому что у «Единой России» шла очень огромная реклама, и поэтому было и так понятно, что «Единая Россия» пройдет, и хотелось, чтобы ей была альтернатива, чтобы не было однопартийности.
Члены районного отделения «Справедливой России» в поселке Лебяжье, вопреки призыву Игоря Касьянова, отказались голосовать за «Единую Россию». Рядовые партийцы не согласны с позицией регионального руководства, говорит лидер районной организации Надежда Вязникова.
Ведь нас не спросили вообще-то, когда так региональное отделение поступило. Вот знаете, я несколько раз звонила, кто ничего не отвечал. Вот что дальше-то будет? У нас 28 членов партии. Люди в возрасте, люди солидные. Бывший есть директор совхоза, 3 директора школы, уже жизненный опыт имеющие. И просто, видимо, нас в чем-то теперь коммунистическая партия не устраивает. Понимаете, мы что-то хотели, мы же искали справедливость. 28 членов у нас, а 290 избирателей проголосовали за «Справедливую Россию».
Благодаря такой позиции избирателей «Справедливая Россия» в Кировской области получила больше 8% голосов, обеспечив бывшему лидеру регионального отделения Игорю Касьянову депутатский мандат. Сложилась парадоксальная ситуация. Человек, публично отказавшийся от партии Миронова, скорее всего, будет представлять ее интересы в российском парламенте.
Я обращусь к Николаю Левичеву. Ну что, вот что вы будете делать и с этим господином Касьяновым, который не тот Касьянов, который в президенты идет, и что у вас происходило с другими товарищами уже бывшими?
Ну, значит, я могу только в подтверждение того, что сказали, значит, мои однопартийцы из Кировской области, подтвердить, что вся эта история с Касьяновым – это плохо поставленный спектакль, когда, значит, трубили по всем телеканалам, что 3000 членов партии вышли. Значит, для справки, там на учете всего находилось 2740 членов партии. Вот. Ну и, как вы видите, никто не поддержал господина Касьянова в его этом порыве. Значит, господин Касьянов, значит, получил пряники соответствующие. Причем сознательно этот спектакль был устроен именно тогда, когда истек срок, когда в соответствии с законом партия имела возможность снять его кандидатуру из списка, да, то есть все это было продумано и просчитано заранее, и после этого он действительно ушел в подполье, значит, не имея мужества посмотреть в глаза своим коллегам и соратникам по партийному списку, да, номеру второму, Игорю Борисовичу Иванцову, например, да, и тем, кто дальше вел кампанию. И мы, во-первых, на пресс-конференции Сергей Михайлович Миронов публично обозвал Игоря Николаевича Касьянова, назвал его подлецом и сказал, что если в нем есть хотя бы остатки мужского достоинства, он просто обязан написать заявление об отказе от депутатского мандата.
Не написал вот. До сих пор?
Вот пока еще не написал, но мы рассчитываем на то, что все-таки какие-то остатки совести, ему же надо как-то детям своим потом в глаза смотреть.
Вообще забавная будет ситуация. Знаете, он, поскольку он войти во фракцию другую не может, а в вашей, наверное, он как-то не сможет состоять.
Мы его на заседании Президиума Центрального Совета в пятницу исключили из партии, да, но парадокс закона, который принимало парламентское большинство предыдущего созыва, заключается в том, что он потеряет депутатский мандат только если он вступит в другую партию. Вот если он вступит в Единую Россию, значит, в соответствии со своим душевным порывом, да, то тогда по закону он этот мандат потеряет. Ну и пусть бы и вступал. Действуй по совести, значит, если ты призвал, поддерживать партию Единой России, вступи в эту партию и делай дальше свою политическую карьеру.
Да, вот еще Олег тут нас спрашивает по пейджеру вопрос. Господин Миронов обещал защитить мэра Ставрополя, но тот, похоже, не поверил в силу вашей партии и подался в бега. Что по этому поводу думает ваш лидер? Действительно, мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин под следствием за превышение полномочий, смещен с должности неизвестно где, и председатель законодательного собрания краевого тоже смещен с должности судом, но пока, правда, не арестован. И вот там, по-моему, на выборах все перевернулось. Если раньше у вас было там чуть ли не 37%, а теперь, по-моему, 15%. У Единой России там наоборот все. То есть это все было устроено перед выборами. И что теперь с этими людьми будет?
Ну, поживем, увидим. Значит, у нас нету доступа к тем материалам следственной группы, да, которые, так сказать, действуют там. Поэтому здесь, к сожалению, мы вынуждены будем опять же комментировать какую-то достоверную информацию только тогда, когда она появится. Значит, с нашей точки зрения, да, мы, подавали, соответствующий иск в Верховный суд после того, как, Кузьмина исключали из списка. Значит, мы подавали кассационную жалобу в Президиум Верховного суда. Значит, более того, мы констатируем, что те следственные действия, которые начались, да, обыски и так далее, значит, они проходили с нарушением процессуального законодательства, потому что решение Верховного суда на тот момент еще не вступило в силу. Поэтому в любом случае, так сказать, есть ли какие-то факты, инкриминируемые нарушения закона Дмитрию Кузьмину или нет, но, значит, сама эта процедура обысков, да, и возбуждения уголовного дела была проведена с нарушениями процессуальных норм.
Ну, давайте еще один сюжет. Это у нас Самара, которая многим казалась вотчиной справедливой России. Господин Тархов, мэр Самары, вел там кампанию, и там тоже произошел некий скандал, рассказывает Сергей Хазов.
Итоги выборов в Самарской области совпали с прогнозом, которые выдавались единороссами еще за месяц до дня голосования. Обещали более 50% на выборах, нарисовалось 56%. Полученные на выборах в Госдуму Самарской справедливой России 9% голосов дают повод серьезно задуматься о будущем партии, считает политолог Евгений Малевич. Ведь голоса оппозиции отошли не эсерам, а коммунистам.
За них проголосовали люди, которые бы еще 3 месяца назад долго смеялись, опять-таки, если бы я им сказал, что они могут голосовать за коммунистов. Люди антикоммунистические настроенные, люди, которых в нашей стране принято называть демократами. У нас в Самаре гораздо более выражена демократическая струя. Протестная часть пошла именно к коммунистам.
Как раз перед выборами Михаила Родионова, депутата губернской думы и кандидата в депутаты Государственной думы, второго лица в региональном отделении партии эсеров, обвинили в наезде на сотрудников милиции. Начальник областного управления ГИБДД Валерий Трофимов сообщил, что вечером 28 ноября депутатский «Мерседес» остановили для проверки документов на стационарном посту ДПС «Зеленовка». Водитель депутата общался с сотрудником милиции, и Родионов сел на его место. Машина тронулась, когда один из инспекторов попытался вытащить ключ ключ из замка зажигания. Второй инспектор, оказавшийся на пути «Мерседеса», увернуться от автомобиля не успел. Иномарка оторвалась от преследовавшей ее патрульной «девятки», но ей перекрыли дорогу на въезде в Самару. Михаил Родионов сообщил сотрудникам милиции о своем статусе кандидата в депутаты. На место происшествия приехал начальник Самарского управления ГИБДД Валерий Трофимов. Офицер утверждает, что увидел признаки опьянения и что Родионов то предлагал замять дело, то кричал случайным прохожим, что это провокация. От медицинского освидетельствования Родионов отказался. Михаил Родионов опровергает все обвинения в свой адрес. Он заявил: «Никаких сотрудников милиции мой автомобиль не сбивал». Осмотр выявил, что никаких повреждений, которые бы свидетельствовали о том, что автомобилем были сбиты люди, обнаружено не было. Валерий Трофимов сообщил, что повреждение на кузове автомобиля Родионова все-таки было обнаружено. Однако депутат объяснил, что это след другого столкновения. Некоторые самарцы считают дело Родионова политическим.
Просто преследование делают показательным выступлением.
Есть круг людей, которые заинтересован во власти, в деньгах. Один из них чего-то там кому-то перешел дорогу.
Дело о наезде на сотрудников милиции расследуют органы прокуратуры. Пока против депутата Родионова было возбуждено административное производство по факту его отказа от прохождения медосвидетельствования, но оно будет прекращено. Оказалось, что срок действия водительских прав депутата истек еще 30 августа, а потому его будут привлекать за вождение без прав. Лидер самарского отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Тархов отказался от любых комментариев по делу Родионова. Но однопартийцы считают, что Виктор Тархов намерен теперь сделать вторым лицом в самарском отделении партии «Справедливая Россия» своего первого зама по работе в мэрии Сергея Арсентьева.
Скажите, но вы в курсе вот таких вот историй региональных?
Ну, мы в курсе еще и не таких историй. Значит, я могу сослаться, да, не на прошлой неделе, по-моему, был, так сказать, один из круглых столов, где, так сказать, политологи, эксперты обсуждали, значит, специфические особенности прошедшей избирательной кампании. И вот один из участников круглого стола высказал такое наблюдение, что, пожалуй, впервые за, значит, вот там последние, ну, скажем так, за новую историю политическую, да, российскую, правоохранительные органы, конкретно Министерство внутренних дел, выступили политическим субъектом. Да, то есть, значит, это ведь только один штрих, а на
но
самом
тиражи
деле...
тиражи изымали у многих партий,
да,
например,
в том числе у нас, да, у нас изымали тиражи, значит, арестовывали, значит, на какой-то период времени, значит, там автомобили или, значит, в типографиях арестовывали тиражи. Вот. И тем самым, значит, в отличие, скажем, от Союза правых сил, да, значит, вот нашей партии удалось до 2 декабря все-таки все, значит, напечатанные агитационные материалы, да, довести до избирателя. Другое дело, что они поступали, ну, вот с большими задержками, потому что у нас все документы были оформлены правильно, и, так сказать, где-то за несколько часов, а где-то за трое суток, значит, удавалось все-таки доказать правомерность, так сказать, публикации этих материалов, их транспортировки. И должен сказать, что вот мы почувствовали, что даже среди работников правоохранительных органов, да, так сказать, какое-то сочувствие и солидарное, да, то есть если мы действовали в правовом поле, то, так сказать, нам шли навстречу, и в итоге, в общем, так сказать, целый ряд даже непростых ситуаций удалось все-таки разрешить более-менее цивилизованным образом.
Ну что ж, давайте еще пару вопросов, нас давно ждут. Владимир из Новгородской области, пожалуйста, вопрос Николаю Левичу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, вот смотрите, бесчестные у нас суды управляемые, думы управляемые, печать, радио, телевидение, все управляемое. Теперь стало управляемые выборы, понимаете? И мне очень жаль, что у нас вот президент будет управляемый. Спасибо.
А откуда управляемый, Владимир не сказал. Но это, кстати, интересная такая теория, что действительно Дмитрий Медведев будет такой подставной, извините, фигурой, эффективным преемником и так далее, президентом на короткий срок. Тем более, что вот пишут, Медведев одна из самых близких к Путину фигур. Он известен своей абсолютной лояльностью и даже некой психологической зависимостью от президента. А что вы думаете об этой теории?
Вы меня спрашиваете?
Конечно, конечно.
Ну, значит, я думаю, что это все, конечно, досужие, значит, размышлизмы, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев значит, вполне состоявшийся политик, состоявшийся государственный руководитель. Значит, мне, например, приятно, что с каждым разом вот, значит, кандидат в президенты у нас, да, все более моложавый. Напомню, что Дмитрий Анатольевич 42 года. Мне кажется, что вот как-то больше энтузиазма у людей, да, когда, так сказать, все-таки там не, значит, люди, находящиеся уже на жизненном закате, руководят страной, да, а люди, которые полны энергии, жизненных планов. Поэтому, понимаете, ядерный чемоданчик, да, так сказать, это такая штука, которая освобождает от зависимости.
Ну, знаете, вот все-таки мы как-то в первой части об этом говорили, вы сказали, что надо по делам судить. А какие за Медведевым, собственно, дела? Вот сегодня я смотрел, в интернете люди перебирали, ну, да, преемственность проводимого курса, возможно, там фигура более приемлема среди других для Запада. С другой стороны, Медведев был главой администрации, когда начались разные там и на бизнес-наезды, и сворачивание гражданских прав и свобод в стране, и увеличение численности бюрократического аппарата, и вот нацпроекты тоже. Ну вот, это ведь самое популярное, что есть у власти. А с другой стороны, в общем, Юлия Латынина, например, достаточно, на мой взгляд, справедливо пишет, что человеку, у которого были огромные деньги, неограниченные ресурсы, личный мандат президента, вот с этими проектами работал, и все как-то оно завязло, забуксовало. Понимаете, по делам как-то трудно сказать, что это выдающийся государственный деятель даже эпохи Владимира Путина.
Ну, значит, это вопрос по-прежнему дискуссионный, я считаю, да. Если взять статистические данные, касающиеся самочувствия населения, да, при всем при том, что мы не устаем повторять, что проблемой для страны является расширяющаяся бездна между богатыми и бедными, да, тем не менее, показатели здоровья населения потихонечку выправляются, да, в демографической политике наступил перелом. И, кстати сказать, еще раз подчеркну, Дмитрий Анатольевич Медведев один из первых государственных деятелей, который воспринял демографическую ситуацию как политическую проблему, да, и, так сказать, вложил немалый личный вклад в то, чтобы рождаемость потихонечку стала выправляться, да. Вы знаете, что, значит, мы вот в своей концепции предлагали целый спектр мер. У российских демографов, кстати сказать, были две точки зрения по поводу того, как выводить страну из демографической ямы. Да? И Дмитрий Анатольевич как раз поддержал тех, кто, ну, на наш взгляд, более патриотическую позицию занимает.
Вот тут спрашивают, можно ли рассматривать выдвижение Медведева как поражение силовиков. Надо знать, кто такие силовики, по-моему.
Да, честно говоря, вот мне всегда, значит, трудно давать комментарии вот на эти такие, значит, так сказать, нумерологические какие-то, значит, концепции, да, так сказать, какие-то вот попытки демонизировать, значит, отдельные их персонали.
Вы знаете, есть проблема вот какая, Николай Владимирович. Дело в том, что, уж не знаю, как вы, а мы-то точно журналисты имеем больше, по большей части, дело с черным ящиком, и не знаем, что там происходит. В этом смысле закрытость высшей власти – это не самое лучшее, что есть в нынешней политической жизни. Павел Сергеевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Yes. Вот слушая представителя «Справедливой России», не только его, чувствую себя в каком-то зазеркалье, таком иррациональном мире. С одной стороны, значит, вот партия выступает против монополизма власти, надо полагать, Единой России. Там Миронов говорит, что он могильщик Единой России. Вы помните эти выражения. А с другой стороны, значит, в обнимку идут на выборы, можно сказать, клянутся в любви к президенту, руководителю этого самого списка Единой России. А что касается Социнтерна, то, мне кажется, этой партии очень далеко, поскольку она вместе с партией власти рождает олигархов, а Социнтерн этого не терпит. Спасибо.
А вот еще тут. Чем вы отличаетесь от Уго Чавеса, который хочет строить социализм 21 века, Галина Георгиевна интересуется? Видите, сомневаются в вашем социализме, понимаете?
Ну, и правильно делают, значит, вообще говоря, мне нравятся люди, которые сомневаются, которые ничего не берут на веру. Вот. Мне не нравятся, значит, эксперты и политологи, которые заявляют, что, значит, у партии у нас нет никакой идеологии, значит, программы у всех одинаковые, да, значит, и не дают себе труда вообще ознакомиться с платформой или с программой, с которой партия идет на выборы. Поэтому, уважаемые слушатели, продолжайте сомневаться, значит, читайте наши документы, которые мы публикуем на сайте, в печати, значит, присылайте свои конструктивные предложения и замечания. Мы получили несколько десятков тысяч предложений в нашу платформу, многие из которых учтены. Значит, у нас с февраля по октябрь наша платформа переработана практически на две трети. И сейчас, в том виде, в котором она существует, она по качеству, поверьте, да, кто не читал, ничуть не уступает политическим программам тех партий, которые уже десятилетия входят в социинтерн. Да, и эти партии, значит, с большим интересом относятся к нашей деятельности, переживают за нас, предлагают сейчас двухпартийные, межпартийные контакты, значит, устанавливать. Вот буквально завтра член президиума Центрального совета нашей партии Геннадий Гудков летит в Финляндию на встречу с финскими социал-демократами. Так что все очень серьезно, Павел Сергеевич.
Да, вот Александр шутит, наверное. Мироновцы норовят пополнить свои ряды за счет КПРФ, тогда им надо в названии своей партии включить слово «левое», тогда вы будете левые эсеры. Кстати, вас не смущает то, что вам, так сказать, такую сделали кличку журналисты эсеры?
У нас ничего не смущает. Значит, я напомню, что процесс объединения, который мы начали чуть больше года тому назад, провозгласив объединение сначала с партией «Родина», да, потом с партией пенсионеров, он шел под лозунгом «Актуальные левые», и мы и сегодня не отказываемся от этого определения.
Павел из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Николаю Олеговичу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что все мы, ну и я в том числе, мы плохо слушаем Путина, понимаете? Во-первых, мы не верим тому, чему он говорит. Он сегодня, когда объявили о преемнике, да, там, и Грызлов, и Миронов, уже 6 раз повторили, что 4 года будет срок. Понимаете, ну, никто этого не хочет слушать. 4 года будет Медведев работать, понимаете? А Путин отъедет в Санкт-Петербург на место председателя Конституционного суда и посмотрит, сможет ли Медведев 4 года вытянуть дальше все это дело. Если не сможет, то Путин вернется. А если сможет, то Путин уедет в Швейцарию, будет отдыхать там всю оставшуюся жизнь и так далее. Я вот что имел в виду.
Ну, то есть вы оптимист. Я благодарен Павлу за такую реплику. Единственное, значит, не берусь предвидеть, куда отъедет Путин, да. Но вы знаете, мне бы, конечно, в принципе, хотелось, чтобы мы постепенно продвигались в сторону деперсонификации власти. Да? Вот когда недавно, по-моему, нашу страну посещала президент Швейцарии, да, вот, значит, я для себя сделал такую зарубку, что ли. Да? Наверное, если сегодня в Швейцарии остановить на улице любого гражданина и спросить, кто нынче у них является президентом, он, может быть, не сразу с первого
у
раза
их конфедерация.
Вспомнит. Да, потому что, значит, идеальная ситуация, да, идеальная политическая система, когда политические институты работают уже сами по себе, да, вне зависимости от того, какими персоналиями они населены.
Олег из Москвы, пожалуйста. Олег, вы нас слышите?
Алло.
Да, вот вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. Вот фигура Суркова какая-то очень непонятная. Я слышал, что у него фамилия Дудаев.
Вот. А вы не поддавайтесь на провокации.
Вы можете рассказать о его биографии, вообще кто он такой?
Вы о Суркове или о Медведеве?
Суркове.
О Суркове. Вы с Сурковым знакомы? Замглавы администрации президента.
Да, несколько раз встречался.
И как?
Но я не могу себя причислить к числу биографов Владислава Юрьевича. Поэтому, так сказать, вряд ли я тут что-то скажу новое и интересное, то, чего нет в открытой печати.
Талантливый человек, стихи пишет и музыку, там, какое-то что-то такое с рок-музыкой сотворяет. Ну что ж, в общем, интересуются люди. Видите, опять тема закрытого ящика черного. Не потому ли Медведев выиграл у Зубкова, что цены скакнули, и Путин набрал мало на выборах, Сергей Митрофанов? Ну, разве мало? Достаточно, по-моему. Вот. Его даже господин Проди спросил, как вообще столько на выборах-то набирают. Уж не знаю, в шутку или всерьез. А насчет цен, что думает ваша партия, Николай Владимирович? Что вы в Думе-то будете делать?
Насчет цен, значит, Сергей Михайлович Миронов высказывался, да, 2 недели назад. Мы думаем, что государство вполне по силам значит, проводить мониторинг цен на основные продукты питания, да, повышение цен на которые ударяет по самой социально необеспеченной части населения, да, пенсионеры, студенты. И, скажем, в ряде регионов Российской Федерации те механизмы мониторинга, которые применяются, позволяют удерживать, по крайней мере, на те там, 25-30 наименований, прежде всего, продуктов, значит, цены в том ценовом коридоре, который позволяет людям хотя бы выживать.
Да, вот тут нам несколько раз уже написали, что не надо волноваться, могло быть с кандидатом от власти гораздо хуже. А вот я видел тут такой комментарий тоже свеженький, что Дмитрий Медведев — разумный шаг Кремля, направленный на снятие радикальных настроений в либеральной среде. Думская избирательная кампания с ее способами достижения цели разбудила среди демократической части общества оранжистские настроения, а президентская с Медведевым способна их утихомирить. Справедливо такое высказывание, как вы думаете?
Ну, во всяком случае, хотелось бы в него верить.
Ну, то есть, все-таки перегнули палку, да, вот в борьбе за результаты «Единой России»?
Ну, конечно, перегнули, да, значит, у нас ведь как устроено, да, ведь «Единая Россия» — это не только высший совет, значит, это даже не только губернаторы, да, это на местном уровне еще и представители, как правило, местной исполнительной власти, которые дорожат своим местом в этой властной вертикали и поэтому зачастую пускаются во все тяжкие, не умея обеспечить нужное голосование авторитетом, делами, которые, так сказать, были бы оценены избирателями, да, вот пытаются компенсировать свое неумение вести работу с населением и вести управленческую деятельность административным нажимом, вплоть до полного беспредела местами.
Ну, может, вы посоветуете вашему кандидату как-то эту вертикаль вот такую дуболомную немножечко так демонтировать, или это невозможно с точки зрения справедливой России?
Нет, мы считаем, что по мере распространения, значит, вот многопартийности, да, так сказать, сверху вниз, да, так сказать, вот мне отрадно было слышать, да, что в Кировской области уже даже на уровне там районных центров, да, и, значит, населенных пунктов появились отделения партии «Справедливая Россия». Это и есть гарантия общественного контроля за исполнительной властью. Другого не дано.
Спасибо. В программе «Время политики» нашим гостем был Николай Левичев, секретарь партии «Справедливая Россия». Я так понимаю, депутат Государственной Думы России. Надеюсь, будете руководителем фракции, я слышал. Это так?
Ну, я пока не слышал.
Ну, посмотрим. Да. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Всего вам доброго. Спасибо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день выдвижения Дмитрия Медведева кандидатом в президенты России беседуем с одним из активистов его предвыборного штаба Алексеем Мазариуловым, директором департамента Института развития гражданского общества и местного самоуправления.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.